Следующий отрывок в разделе, посвященном награде и наказанию, редакторами озаглавлен как «Ган Эйден Схара Тейра Ойлам Габо Схара Митсвейс». Райский сад – награда за Тору, будущий мир – награда за заповедь. Мы неоднократно отмечали, что под будущим миром Ойлам Габо в Торе может подразумеваться две вещи. В зависимости от контекста следует их различать. С одной стороны, это награда духовная, награда душ, которые после смерти, отделяясь от тела, покидая тело, поднимаются при хорошем стечении обстоятельств в райский сад, Ган Эйден, и наслаждаются там отсветом шхины и так далее. Ну, в общем, достаточно такие популярные, общеизвестные вещи. Другое определение Ойлам Аба – это мир воскрешения из мертвых, то есть… Это ситуация, при которой души, наоборот, возвращаются в тела после окончательного освобождения, через некоторое время, после там, в начале идут дни Машиаха, разные этапы в днях Машиаха, начиная с первого, где ничего не меняется в мире по существу, за исключением взаимоотношений, за исключением изменений, происходящих в области взаимоотношений евреев с окружающими их народами. Потом постепенно изменяется мир, а может не изменяться вообще все время до воскрешения из мертвых, скажем. Ну и в конечном итоге там строится храм, евреи возвращаются в землю Израиля. То есть, ну вот, происходят какие-то кардинальные, но в основном политические изменения. То есть, в обязательном порядке происходят какие-то такие социально-политические изменения. А перестройки существования мира может не происходить. Или может происходить в какой-то форме такой, ну вот, невопиющей. И затем, в результате, в конечном итоге, осуществляется воскрешение из мертвых. Когда все евреи всех поколений воскрешаются, их души опять одеваются в тела, и согласно версии Рамбана, есть махлойки с расхождением между Рамбаном и Рамбом в этом отношении, то есть когда получаема евреями окончательная награда за их работу в этом мире, вот с точки зрения Рамбана, именно на этом этапе, когда души одеваются в тела, получаема евреями окончательная награда. Это связано с тем, ну, с точки зрения Торы хасидизма, которая выступает вот за эту версию, утверждает эту версию, именно мнение Рамбана, это связано с тем, что работа в этом мире, работа по преобразованию этого мира, превращению его в жилище в нижних, шла именно в нижних, в области материальности. Поэтому награда, она захватывает также область материального существования, также и, может быть, даже в первую очередь, область материального существования человека. Так вот, в этом отрывке из беседы Ребе указывает на то, что Ган Эйден, райский сад, и будущий мир, в смысле мир воскрешения из мертвых, здесь мы под будущим миром будем подразумевать мир воскрешения из мертвых, это награды за разные аспекты работы, разные стороны работы еврея. Одно за изучение Торы, в основном, наверное, так, а другое за выполнение заповедей. Ну и сейчас… Дальше двигаемся по тексту. В Шаар Емуна это страница 262, рейш самых бейс. Пункт алеф. Бе Сангедрин рейш перек хейлек. В Сангедрине, в трактате Сангедрина Вавилонского Талмуда, в начале главы, называющейся хейлек, ну, собственно, по первым словам Мишны, колес ройл, ежлэм хейлек, лейлэм або. У каждого еврея есть доля в будущем мире, шен и мар, как сказано, в амэх кунам садиким лейлам ирушу орец, как сказано, а народ твой, все праведники, навеки унаследуют землю, нейцер матой майсы йодел и испоер, начало посадки твоей, деяние рук твоих, чтобы гордиться ими. Ве еду абиур, и известно объяснение по этому поводу. Ойлам габо, пируши ойлам атхия. Будущий мир означает в этом контексте мир воскрешения из мертвых, нашем из бегуфим, души, как они оденутся в материальные тела. Вызыва хидуш шибе мишна, и в этом заключается хидуш, заложенный в данной мишне, вот в этом высказывании. Кол исроев ешлам хелек лейна мабо, каждый еврей, у него есть доля в будущем мире. Асхар шер ганейден ойлам анишом и сейнишай бихол исроев, то есть награда Ган Эйден, награда райского сада, она не имеет отношения к каждому еврею. Эйна Шови, Бехолдусу, она не равна для каждого еврея. То есть, теоретически могут быть евреи, которые вообще не удостоятся этой награды, или удостоятся ее после огромного количества там, мучений, связанных с необходимостью очистить эти души некоторых евреев там, после того, как они в мире покуролесили, скажем. Ну и награда, сама награда в Ганеден, она не равна для всех евреев. Адкедей каши ешна миша бихлалейном зоихм ли Ганеден, вплоть до того, что существуют евреи, которые вообще не удостаются Ганеден. Вот Ребе приводит высказывание в ссылке, например, «Нотл хелки вихелек хаверей ароша бе Ганеден», «забрал свою долю и долю своего товарища в Ганеден», вплоть до того, что существуют души, которые вообще в Ганеден не попадают. «Машенки нойлам абе», что не так применительно к будущему миру, «ойлам атхиек», то есть к миру воскрешения из мертвых здесь. «Кшанышом и сию бе гуфим», когда души оденутся в тела, «губи и коры и бешове, бешове, лихол и соль», это вот эта награда, она в основном равна абсолютно для всех евреев. «Кол и соль ешлем хелкелену мабор» выделяет в этой цитате из Сангедрин, «кол и соль». То есть каждый еврей, абсолютно у всех евреев, без всякого, без какого бы то ни было исключения, на эту тему есть отдельное письмо Ребе, мне кажется, оно в этой книге тоже приводится, что именно каждый, без всякого исключения, еврей обладает долей в будущем мире. «Веатам лазе», а в чем причина тому? «Асхаршель», то есть вот такого различия, то есть получается, что эти два вида награды, а это, безусловно, два вида награды. Ганеден, райский сад, это попросту, ну, по-моему, в любом, даже в нееврейском понимании, в той форме, в которой неевреи обладают представлением о рае. А рай – это награда за деятельность в этом мире. Вот праведники удостаиваются рая в награду за то, что они делали в этом мире, за свое примерное поведение, скажем. Ну и будущий мир, мир воскрешения из мертвых, наверное, деление вот это вот на райский сад и мир воскрешения, это к нееврейской концепции совсем уже не имеет отношения. Ну, тем не менее, даже в той форме, в которой мы проговорили, это тоже награда, безусловно. И вот мы уловили, что есть разница между этими двумя наградами. Одна не имеет отношения ко всем, а другая имеет отношение ко всем и, в общем-то, равна для всех, как Ребе в скобках помечает, в основном, ну, так или иначе. Так вот, причиной тому является следующее. «Асхаршель ганеден ишомес бли гуфим губи икера лимадатейра» – награда райским садом, которая предоставляется душам вне тел именно, это принципиально здесь, она имеется, и она имеет в виду именно воздаяние за изучение Торы, опять же, Ребе все время в скобочках пишет в основном, а кошер бе миюхатл нишома из коих асехл. Почему? Ну, в общем, наверное, интуитивно понятно, потому что связано с деятельностью, которая в основном духовна, в которой телесности не очень много. То есть это изучение Торы в основном связано с вовлечением в эту деятельность именно душевных сил, тонких сил интеллекта и так далее. Но здесь Ребе настаивает именно на коахасехе, на силе интеллекта. Поэтому воздаяние за это происходит в той форме существования. Ну, человеком это даже не назвать, человек все-таки это душа в теле, его в той форме существует, в той ситуации, когда душа существует отдельно от тела. «Тхезамейсим гусхарли кима митсвейс», а воскрешение из мертвых – это награда за выполнение заповедей. «Анасим им валь едея гувдавка», а выполнение заповедей, как понятно, в абсолютном большинстве своем, Тора – это тоже заповедь на самом деле, Тора в том смысле, в котором она заповедь, она тоже выполняется с вовлечением туда тела. То есть, необходимо проговаривать слова Торы, например, необходимо пытаться вовлечь в изучение Торы все свое существо. «Макола смойся то и марну», «все кости мои сказали», вот в таком смысле изучать Тору. То есть, это даже изучение Торы, или даже любовь ко Всевышнему, или даже любовь к евреям, которые вот вроде бы являются такими духовными заповедями, связанными с эмоциями, они все равно вовлекают телесность. Так вот, в заповеди вовлекается тело, заповеди выполняются благодаря телу. «Велахен асхаршем кабелас нишома авурзе», по этой причине награда, которая получаема душой за это гудавка бьёйся яхотный магов. Получаемо душой именно в той форме, когда душа существует внутри тела. И поскольку в изучении Торы существуют, и подчеркивает Рэба, обязаны существовать различия между разными евреями, то есть с точки зрения интеллектуальной существует множество градаций, от, ну, во-первых, от дурака до мудреца, а во-вторых, ну, вот внутри специфика постижения каждого из нас имеет место быть. То есть, ну, каждый из нас понимает по-своему, ну, как мы неоднократно уже цитировали, два еврея, три мнения. Вот это на самом деле такая естественная, и, в общем, в каком-то смысле, ну, как Рэба подчеркивает, цорих шиюш, необходимое, и поясняет в десятой сноске, почему необходимое, шарил шлеймус акойма цорих лис роиш худа врегель. Просто с точки зрения того, что весь еврейский народ – это цельный организм. А цельный организм не будет полноценным, если у него вместо какой-нибудь из ног будет увеличенная голова. То есть в нормальном теле человеческом должны быть две ноги, две руки, не только голова или не только ноги. То есть вот, полноценный человек составлен из самых разных частей, и каждая из частей, она свою функцию готова выполнять правильно, на высоком уровне качества и так далее. Поэтому в еврейском народе должны быть совершенно разные евреи. Есть евреи-головастики и евреи, которые, там, скажем, вот, соответствуют ногам, рукам или чему-нибудь там еще. И внутри вот этих вот уровней есть тоже индивидуальность, какие-то части и так далее. То есть, понимание Торы, оно всегда индивидуально для каждого, и обязано быть индивидуальным для каждого. Гам, минакоца и лакоца, также из края в край. Мы видим с вами, что, ну, во-первых, есть, как мы уже сказали, разница между дураками и мудрецами. То есть, есть люди интеллектуально одаренные, а есть не очень одаренные, а есть совсем такие деревянные по уши. Помимо этого, есть совершенно разные взгляды на одни и те же интеллектуальные проблемы. То есть, одни и те же вопросы и задачки в решении разных евреев, они получают разные ответы. И мы все время с вами, вот, ну, это одна из самых интересных тем в Торе, на самом деле, что вот Тора такое знание особое, которое допускает множество ответов на одну и ту же задачу. И мы видим с вами, что мудрецы спорят друг с другом, вот, получают, у них есть разные ответы на множество вопросов. И только большинством голосов постановляется в конечном итоге, в большинстве случаев, какой же ответ будет принят в качестве практически выполняемого, если говорить о выполнении заповеди, кстати. Так вот, есть разницы из края в край. То есть, есть такие споры между мудрецами, где мудрецы занимают полярные точки зрения, совершенно взаимоисключающие. «Лахэн эйн кол исруэл шовим бисхар шэль авойда зой ганэдны». По этой причине и награда за данную деятельность, она не может быть такой вот единообразной, универсальной. Она, естественно, индивидуальна для каждого еврея, сообразно тому, как он изучал Тору, вот он получает награду, какую-то такую специфическую. Опять же, здесь речь может идти и о масштабах этой награды, ну, в смысле, там, скажем, степени масштаба наслаждения, которое получаемо душой в Ган Эден, и может иметь в виду специфику наслаждения, потому что наслаждение, оно может варьироваться, разумеется. Там наслаждение, да, ну, даже на уровне материальных наслаждений, наслаждение, скажем, там, пищей, или наслаждение музыкой, или наслаждение с интимным общением, это совершенно разные типы наслаждений. Машенки, никерки и мамицы, что не так применительно к основе выполнения заповеди Шигу и Ниншеласия. Ну, сейчас мы с вами сказали, понятно, что здесь есть градации, и именно с этим, наверное, связано то, что Рэбе здесь все время оговаривается в скобочках, там, в основном. То есть, здесь есть что пообсуждать. Скажем, изучение Торы, оно является в том числе и заповедью, и многие заповеди, с другой стороны, включают в себя необходимость приложения интеллекта. То есть не все заповеди совершенно являются таким вот тупым материальным действием, как просто надо пошевелить рукой или пошевелить ногой. Они включают в себя, и более того, все заповеди подразумевают наличие какой-то духовной внутренней работы, ну, в плане кавоны заповеди, да. То есть здесь ситуация совершенно не плоская, но если говорить по большому счету, то изучение Торы – это именно интеллект, а выполнение заповедей в целом, в том числе изучение Торы в том плане, в котором оно является выполнением заповеди, это в основном действие. Так вот, на уровне действия, в общем, все примерно равно. Поскольку заповеди, еще раз возвращаясь к тексту, поскольку заповеди представляют собой идею действия, ашаях лыхол эхад, которая имеет отношение к каждому, то есть есть люди, которые свободны от такого действия, там инвалиды, скажем, ну вот они именно что освобождаются от выполнения заповедей, той или иной, там, скажем, вегам насе аль едей кол лехут, и также осуществляются они каждым, то есть... Ну, скажем, если у человека есть, в принципе, руки и голова, то он обязан, у мужчины, он обязан наложение тфилин. И это не зависит с тем, умный он, не зависит от того, умный он или глупый, там, эмоциональный или не очень эмоциональный. То есть, если просто факт наличия у него материального тела, если у него нет головы, скажем, то тогда действительно проблема. Главное, тфилин просто некуда накладывать. Или, скажем, у него нету обеих рук, то, ну, он свободен от этой заповеди, значит, он ее не выполняет. Но если у него есть рука, слабая рука и голова, то тогда он обязан наложение тфилин вне зависимости от своей индивидуальности. Это такая вот именно совершенно универсальная обязанность. То есть заповеди, в заповедях обязан каждый и осуществляет каждый. И вплоть до того, что, как сказали наши мудрецы, даже еврейские злодеи, они наполнены заповедями, как гранат косточками, как гранат зернышками. То есть, ну, там надо разбираться, скажем, в значении этого высказывания, но тем не менее, также еврейские злодеи, они причастны к выполнению заповедей. И поскольку вот эта работа по выполнению заповеди, она актуальна для каждого еврея, то есть все евреи способны выполнять, обязаны, способны выполнять заповеди. По этой причине закон и говорит, что у всех евреев есть доля в будущем мире. То есть если... в плане изучения Торы, кстати, интересно отметить, что в плане изучения Торы как заповеди к этому причастны все люди, в какой-то мере любой еврей, у которого, опять же, есть голова и головной мозг, который обязан, в принципе, выполнению заповедей. Есть люди, которые свободны от выполнения заповедей, скажем, там, умственно неполноценные, в определенной степени такой, ну, совсем овощные. Они свободны, естественно, от выполнения заповедей. Но это совершенно другой разговор. Мы говорим сейчас о дееспособных евреях. Так вот, даже, ну, в какой-то степени там слабый, умственно отсталый человек, он тоже обязан, как маленький ребенок, папа его обязан обучать. Не его обязанность, а папина родительская. Но, тем не менее, значит, даже с легкой отсталостью человек, то есть, который совсем... туго соображает, он все равно вот то, что он может в Торе понять, он должен понять, осмыслить, там, заучить, в какой-то мере в этом обязан. Но понимание Торы в этом обязать каждого невозможно, потому что действительно есть люди, для которых это какие-то глубинные постижения, они совершенно непосильны. Поэтому вот этой заслуги выполнения, заслуги изучения Торы, ну, может у кого-то почти совсем не быть. Даже из тех, кто обязан выполнению заповедей. Но это, на самом деле, не знаю, чего я забрался в этот изыск, потому что, ну, это именно изыск. Мы сейчас строим такую общую модель. Рэбе указывает на такую общую закономерность, что есть изучение Торы, как отдельная такая епархия, где царит индивидуальность, особенность, специфика каждого. Они очень важны и совершенно неизбежны, и более того, как Рэбе подчеркнул, необходимы, и вот там, вот, естественно, и награда, она совершенно индивидуальна, разница, и обязана быть разной, и вплоть до того, что у кого-то может этой награды и не быть. Это именно духовная награда, разнящаяся награда, ее может, в принципе, и не быть, или она может быть у одного совершенно отличной от другого. А вот на уровне выполнения заповедей, хотя и с заповедями тоже там разные же заповеди, там какие-то более сложные для выполнения, менее сложные. Тем не менее, в заповедях, если человек обязан, то он, в общем, ну, пример Лиферах, как говорится, он выполняет заповеди примерно так же, как и другой. То есть, один накладывает тфилин, а другой накладывает тфилин. Хорошо, один великий мудрец, у него там какая-то интеллектуальная работа идет глубокая там во время выполнения этой заповеди, отличающая его от другого еврея. И тфилин у него какой-нибудь там навороченный, 12-цилиндровый. Но дело в том, что с точки зрения материального действия, вот это вот наложение именно коробочки со свитками на руку, ну, в общем, разница между ним, самым простым евреем, которого заставили наложить твилин, скажем, под дулом пистолета, задорные хабадские шлухи. Ну, вот разницы никакой нет. И поэтому награда универсальная, награды обладают все и так далее. Бейс. Ну, вот эта часть рассуждений закончилась первым пунктом. Вторая часть. Ах, цорих бьер, но нуждается в объяснении. Миках ше икер ташлу масохр губизман ше лахры тхи замейсим арей бору. Поскольку основное получение награды происходит именно во времени после воскрешения из мертвых. Арей, понятно, так, то понятно. Ше асохр же тхи замейсим гунал и юйсам асохр шли ганедн. Понятно, что награда за выполнение заповеди тогда получается, она больше, чем награда при воскрешении из мертвых, она больше, чем награда в ганедн. Кейцатым кен матим адовар, каким образом это, перекликая, пересекается, как разрулить это, если соединить это с высказанным нами выше, с тем, что а ганедн гусхара выдаш на налыс ее и сразу газатыра, ведь ганедн, с высказанной нашей нами точки зрения, это награда за изучение Торы, то есть за более высокий уровень служения. Шейна шаихас бэвэн шовилах мэцэ кол игуди, и вплоть до того, что этот вид служения, ну, является таким вот элитарным в каком-то смысле, то есть это вот именно высокий какой-то интеллектуальный полет. Вплоть до того, что он не имеет отношения ко всем. То есть, вот он не демократичен. С другой стороны, награда воскрешения из мертвых – это награда за заповеди Авойда Папшута Бегарбей, за много более, в кавычках, простую работу Шалахена и Шаиха Слыхол и Сродом. И по этой причине она равна для каждого еврея. То есть, получается, ну, во всяком случае, так с точки зрения поверхностной, получается противоречие. Полнота награды, ну, это там позиция Рамбана, скажем, ну, так или иначе, Тора хасидизма принимает ее как ключевую позицию. То есть, основная награда, получаемая именно после воскрешения из мертвых. Следовательно, эта награда больше, чем награда в Ганедене, которую души получают и на сегодняшний день, да, то есть души, поднимаясь после текущей жизни, поднимаясь наверх, они получают, ну, какую-то долю награды, полноту награды получают именно после воскрешения из мертвых. Если так, то непонятно. Получается, награда при воскрешении из мертвых больше, а тем не менее, она отдается она за более низкоуровневую, как бы, работу. По причине чего именно эта работа, то бишь выполнение заповедей, имеет отношение ко всем, и награды относятся ко всем, и так далее. «Ваабир базе, афаль пиша бихицонию за там лыках, шиколы сроли шовим беньоны оси, гумипнейши в шикоиха оси, гуакоиха пухиша, шипинкоиха санефиш». Несмотря на то, что с точки зрения внешней, причины тому, что все евреи равны с точки зрения материального действия, которое применяется для выполнения заповеди, это потому, что сила материального действия является наихудшей, как бы, наиболее низкой из духовных сил. Зеуинин шейна махриях лой эсрэги шалдэ. То есть, это сила, которая не обязывает ни эмоциональные способности человека, не вынуждает нас к запуску, да, в лой кола вона в асога шибы моях, и не имеет отношения, по сути, такого принципиального к интеллектуальным способностям. То есть, в принципе, это такая вот тупая способность, которой обладает и животное, скажем, и, скажем, минералы на самом деле тоже обладают способностью, там, не знаю, планеты движутся, вот какое-то действие они совершают. То есть, это вот такая вот тупая способность человеческая, которая совершенно не обязана обладать нагрузкой эмоциональной или интеллектуальной, или мотивом эмоциональным или интеллектуальным, хотя может обладать. Ну и, следовательно, это вот самое низкое, самое такое плохенькое, захудалое, по причине чего именно даже самый неразвитый человек, он имеет причастен к такому, где к заповедям, к выполнению заповедей, которые подразумевают вот именно такое действие. Агатам апнимила зеу мецада майлыш ешбасим. На самом деле, это поверхностная точка зрения. То, что сила материального действия, она такая вот универсальна для всех и равна для всех, это потому, что она самая плохенькая, и там много для обладания ей, мол, не надо. Это точка зрения поверхностная, с точки зрения внутренней, это связано с достоинством, выделяет Ребе слово «достоинство», с достоинством, которое заключено в силе материального действия. Улошена мишна, масэхэ совэй, самай суаика. Или, говоря общеизвестными, кстати говоря, общеизвестными словами Мишны в трактате «Овес майсе гуаикер» – «действие – это главное». Ну, не раз мы с вами сталкивались с этим, вот, с этой максимой и обсуждали разные вопросы, связанные с этим утверждением мудрецов в служении. По существу, это вот разрешение спора, который может быть бесконечен, может крутиться, разумеется, бесконечно, спора, порождаемого разницей между духовным содержанием и вот, материальной составляющей служения, что из них главное. То есть, ну, можно бесконечно рассуждать, и мы этим, собственно, занимались в Майморе, скажем, нашего Рэба, когда его учили Майморе Милуке, я помню, несколько майморов было с этим связано. Можно рассуждать практически бесконечно относительно того, что вот действие, которое не обогащено какой-то интеллектуальной, эмоциональной составляющей, это вот тупое, мертвое действие, оно как труп, что, естественно, снижает его ценность, это вот что-то такое недоразвитое. А с другой стороны, отдельно, если говорить о внутреннем там, духовном содержании действия, если содержание, то мотивы, они не приводят к действию, то тогда и заповедь фактически не выполнена. Там, скажем, можно сколько угодно думать о наложении тфилин, но если ты не надел тфилин, вот материальный тфилин на материальную руку не наложил, то заповедь и не выполнена. Эти размышления, они ни к чему не привели. Но если ты наложил тфилин только материальным образом, вот материальный тфилин наложил на материальную руку, то это там мертвая заповедь, заповедь как труп, она, значит, там не вовлекает такие-то уровни твои духовные. Ну вот, это можно крутить бесконечно, но у этого спора есть такие разрешения, которые озвучиваются мудрецами в трактате Овейс, например, по-моему, и в других местах это тоже. Вот Рэбе ссылается, собственно, и на трактат Хагига в завершении, что майса уаикар, что действие, тем не менее, оно является основой. Оно является тем, с чего все начинается, и вот с самой базы и так далее. То есть, у него есть превосходство над духовной деятельностью. И от этого превосходства и проистекает универсальность действия, равенство с точки зрения действия вот между всеми евреями, и в том числе превосходство награды за это самое действие. «Пнимиуса кавона ильёйна гиши исрол ясудир луисборых». Внутренностью божественного намерения является стремление к тому, чтобы евреи создали жилище ему благословенному бетахтойним, в нижних именно, Рэбе выделяет слово бетахтойним бойлом, а за атахтон шейн тахтон дематом имену, в этом нижнем материальном мире, ниже которого нет. Векамаймар, Соев Майсев Махшова Тхила, в соответствии с высказыванием известным тоже, Соев Майсев Махшова Тхила, ну, высказывание известное, потому что оно там в субботней молитве фигурирует, завершение действия в мысли, оно первым присутствует, часто разбираемая нами схема реализации замысла, где замысел и его реализация – это полярные точки. Это моменты, расположенные на концах проекта, противоположных. То есть начинается все с замысла, завершается все реализацией этого замысла. При хорошем стечении обстоятельств, естественно, если замысел, да, реализовался. И отсюда получается, что несмотря на то, что замысел – это самая-самая заключительная точка, самое-самое завершение процесса, вот такое завершение, оматериаливание, самое материальное, самая углубленная в материальность точка процесса, несмотря на это, она присутствует на самом деле, ее прообраз, он присутствует именно в самом-самом начале процесса, еще до того, как начались какие бы то ни было поползновения в сторону этой самой реализации. Завершение действия в мысли оно появляется первым, «Векавона зой мусегис бейкера лидея авыдыш льмайса амитсвес». И вот это намерение создания материального жилища в нижних мирах, которое присутствует в божественном замысле на уровнях, которые многократно несопоставимо предшествуют интеллекту, даже божественному интеллекту, реализуется именно благодаря выполнению заповедей. Это намерение выполняется благодаря служению по выполнению заповедей в основном. Шааль йодам нифаля берурва азикух шель гуф виньон и аилам, благодаря которым заповедям, их выполнению, осуществляется, в кавычках, переборка этого мира, очищение тела и моментов этого мира, вот самого мира, самой плотскости этого мира, вещественности мира. Кемевур бетане беарука, как объясняется в Тане, Рэбе ссылается на 37 главу, где как основным содержанием которой является разговор именно с вот, конечной реализацией мироздания, реализацией в форме создания жилища в нижних, как объясняется в Тане подробно. Умипнейги ейсам шельколы сроят белошина косов, агарая шебамишнасейну, нецарматой майси йоды, шлакос боргу. И поскольку все евреи, выражаясь языком Писания, в стихе, который наша Мишна приводит как аргумент в пользу своего утверждения, все евреи имеют долю в будущем мире. И почему все евреи имеют долю в будущем мире? Потому что нейцематой майсиюл испуэр, поскольку они начало посадки твоей, посадки моей, деяния руки моей, йодай, деяния рук моих, чтобы гордиться ими. Так вот, поскольку евреи представляют собой начало посадки святого благословенного деянием его рук, кол игуди гакаросы хадура бекавона зои умейцио элапуэль, для каждого еврея актуально, сознание каждого еврея, оно обладает связью с этим моментом. То есть каждый еврей знает, по крайней мере, на каком-то внутреннем уровне, он знает, и сознание его пронизано вот этим намерением, и он его приводит в действие. Намерение имеется в виду создание жилища в нижних. «Дегилу им ешна мамну хилуким бен Иуде и ход лизулосы». То есть с точки зрения раскрытий божественных, вот именно таких вот внутренних моментов, которые относятся больше к процессу движения, к форме, вернее, движения, скажем, от замысла к реализации этого замысла, к веществлению замысла, скажем, божественных раскрытий, раскрытий в противовес сущности, как всегда мы повторяем. То есть на уровне гилуим, на уровне раскрытий есть различия между одним евреем и другим, адшити тахнами циюши лигуди шейны клилохэм, вплоть до того, что с точки зрения некоторых раскрытий, к некоторым раскрытиям какие-то евреи в принципе не причастны, то есть они не могут их рассмотреть, скажем, не могут ими воспользоваться, там, не знаю, вообще наблюдать их не могут. Ну, как в общем и понятно, по простому смыслу, там, скажем, по пророчеству. Ну, вот на сегодняшний день не все евреи обладают даром пророчества, следовательно, не могут наблюдать какие-то раскрытия божественности. Более праведные евреи, они там причастны к видению, ощущению божественности более ясному, более внятному, скажем, а другие не имеют отношения. Ах бекешер ликовонуса от смысла, лосой слой и сборы дира бетахтойним, но в плане причастности к сущностному намерению, к намерению именно связанному не с раскрытиями божественности, не с красотами божественности, скажем, а именно с сущностным замыслом, который предшествует всем красотам и раскрытиям, сделать ему Всевышнему жилище в нижних, шехадура бэмбэакура бэха асма шэли гуди базэ кулам шоэм, которая пронизывает сущность еврея, с этой точки зрения все евреи совершенно равны. Я, честно говоря, боюсь, что эту идею те люди, которые, те слушатели, которые регулярно вот, вместе с нами занимаются и там и слушают уроки и по самих Вов, Дерех Мицвот Сеха и другие уроки вот, в разделе «Утренний Хасидус», я думаю, что для них эта идея понятна. Ну, или, во всяком случае, понятно, существенно лучше, обладает большим объемом и играет большим количеством цветов. Вот эта идея разницы между сущностным и тем, что происходит на уровне раскрытий. Противопоставление между сущностью и раскрытиями, где работает вот эта вилка интересная на уровне раскрытий, как бы самая красота, а на уровне сущности самое важное. На уровне раскрытий много-много специфики индивидуальностей, а на уровне сущности все едино, все просто, и все на самом деле, вот самое главное там и есть. Она больше понятна. И все равно ее вот сейчас вот на... То есть можно только вот назвать, как мы и сделали в этом отрывочке коротеньком из беседы. Ну, надеюсь, что все-таки она хотя бы в какой-то названной форме была понятна всем. Гимел, последний пункт этого отрывка. «Везеу гамма там лыках» — это является также причиной тому, «шеташлу масохар бэмбойлам абагулы нишом избегуфим давка», тому, что абсолют при получении награды душами происходит именно в телах. «Митсад зэша акавона шракош бругу». Поскольку намерение Всевышнего, желание Всевышнего заключается в том, чтобы ему было построено жилище именно в нижних мирах, а довар миштакет гамбе Исроэль, это находит выражение свое также на уровне евреев. Шехем эхот кевиохал има ацмос, которые представляют собой одно сущностью. Шепхирас акодж бургу бахэм и эйна пхирас нишмосом бельвад. Выбор Святого Благословенного, он в них представляет собой выбор не только в душах, не только душ. И Всевышний выбирает, избирает не только души евреев, элэгам, пхирас, агуф, шелагам, избирает также и их тело. Более того, такой постоянный рефрен в наших занятиях, рассуждение на тему того, что избрание тела, оно выражает сущностный выбор в несопоставимо большей мере, нежели избрание еврейских душ. Как это не парадоксально звучит, избрание еврейского тела, поскольку еврейские тела совершенно одинаковы с телами народов мира, выражает сущностность выбора, вот такую беспредельность, надразумность и рациональность выбора, которым Всевышний вот эти души избирает себе. Эти тела, простите, как раз что принципиально. Эти тела избирает себе. На уровне душ выбор может выглядеть, во всяком случае, как рациональный, как естественный для Всевышнего, если так можно выразиться. Кивы йохл. Так вот, избрание происходит не только душ, но и тел. У Мишум Кар, даже скобки. Мишум ках гам гуфи шалигуди гимциус ницхис. По этой причине также еврейское тело представляет собой вечную величину шейна нефседес, которая не исчезает, неуничтожима. В кейдуа, ну, принято полагать, и, в общем, для такого предположения таки есть основания, что чем более духовна величина, чем более духовно существование, вернее, не величина, а существование, тем оно менее подвержено тлению, исчезновению, там, умиранию, ущербу, изъяну. То есть там, материальный, любой предмет материальный, он подвержен тлению, там ничто не вечно под луной. Все так или иначе, даже там камни все равно каким-то образом утрачивают свое существование, свою индивидуальность, распадаются на составляющие там их элементы и так далее. А там какая-нибудь идея, скажем, теория или душа, например, она не подлежит тлению. И чем более величина, чем более существование духовно, тем оно в меньшей степени подлежит тлению и уничтожимо. Ну и вот божественная душа еврея, как наивысшая духовность, часть божества свыше, неуничтожима совершенно, так же, как и сам Всевышний, она является частью божества свыше, как само божество, она неуничтожима тоже. А тело, оно, ну, вроде как мы видим, что тело уничтожимо, человек умирает, душа покидает тело, и тело распадается на составляющие его элементы. Вроде как и все остальные материальные объекты, ничем при этом не отличаясь от них. Так вот, еврейское тело, поскольку это тело избирается Всевышним, приобретая таким образом связь с самой сущностью божества, тоже неуничтожимо. И в результате вот, процесса в целом, в завершении процесса, при воскрешении из мертвых, тело восстанавливается. Тело обретает обратно свое существование, становится вот вечным телом, скажем. «Каидуа ше эцем луз эйна невсад», ну и, как известно, в самом теле на любом этапе есть неуничтожимая частица, вот эта косточка луз, расположенная в основании черепа, насколько я понимаю, микроскопическая косточка, которая неуничтожима в принципе и на основе которой восстанавливается, вот, к которой достраивается тело, как оно существовало там при жизни. Так вот, «эцем луз эйн невсад», «эцем луз неуничтожим», «косточка луз», «у меха эцем луз и боны», «кола губ мабдхиза месим», и из косточки луз выстраивается все тело при воскрешении из мертвых. Скобка закончилась. «Вэлыхах бешоши тушлама авейдыш биру визику хаилом», и по этой причине, когда завершается служение по переборке мира, очищению мира, «вэйлам ии дилу изборах», и мир уже представляет собой жилище, становится жилищем для него благословенного, «юкер бегилуй гамецелисруэл», становится очевидным, узнаваемым также и в евреях, «эйх шепхирас акош баруи гам бегушлахэм», что выбор Всевышнего, он распространяется также на их тело. «Вашер лахэйн ахаим ницхим шелэйлам абахэм гам бегуф», по этой причине вечная жизнь будущего мира, она актуальна также для тела.